Глава вторая. Царевна Софья в первую же ночь после смерти брата отправила письмо князю Василию Васильевичу Голицыну, которого Христом Богом заклинала под каким бы то ни было предлогом спешить, не откладывая ни минуты, в Москву. Она имела также тайное продолжительное совещание с князем Хованским. Приходили к ней проведенные Радимицей стрелецкие полковники, и в том числе Малыгин. Ни одной минуты не проходило даром. Царевна хорошо понимала, что теперь сейчас нечего и думать о каком-нибудь решительном поступке. Нужно сначала подготовить народ и войско. На народ, как мы видели, она уже успела произвести впечатление. Войски сильно работают. В самый день смерти царя, во время присяги Петру, стрельцы из полков отказались целовать крест новому царю. К ним отправлены были окольничий князь Щербатый, думный дворянин Змеев и думный дьяк Украинцев, которые успели, наконец, уговорить стрельцов, и они поцеловали крест Петру. Первая попытка не удалась, но подкупленные стрелецкие начальники Циклер и Озеров уверяли царевну, что впредь неудачи не будет, только не надо жалеть денег. Софья не жалела, она готова была отдать все, что у нее есть, лишь бы достигнуть сильного брожения в войске. Не успела царевна отдохнуть после утомительного утра и собраться со свежими мыслями, как в ее опочивальню постучалась Радимица. Она принесла радостную весть. Большая толпа стрельцов явилась во дворец, и от имени 16 стрелецких полков и одного солдатского, Бутырского, требовала, чтобы 9 полковников были схвачены, чтобы их заставили выплатить деньги, забранные у стрельцов, и деньги за работы, к которым они принуждали своих подчиненных. Толпа голосила и объявила, что в случае, если ее требования не будут выполнены, то стрельцы сами о себе промыслят, перебьют полковников и разграбят их дома и животы. «Достанется и другим изменникам!» — кричали стрельцы. «Довольно нам терпеть мучения от полковников и смотреть, как изменники обманывают царское величество!» Радимица передала царевне, как все перепугались во дворце. Царица-то Наталья, сказывали, плачет, ломает себе руки, просит братьев своих выйти к стрельцам уговорить, а те трусят, прячутся, чем-то там у них кончится. «Ступай, Федорушка, ступай, разузнай обо всем подробно. Сама бы я туда побежала», — говорила царевна страстным, взволнованным голосом, торопя Радимицу. «Сама бы побежала, да нет, нынче не годится. Все равно, если дело идет там хорошо и без меня обойдется, только все как есть доподлинно разведай и доложи мне». Радимица убежала. Во дворце переполох был страшный. Стрельцы не унимались и продолжали кричать и буянить. Наконец Наталья Кирилловна уговорила брата своего Ивана выйти к ним. Он повиновался, робким голосом объявил стрельцам, что их челобитное будет рассмотрено, что полковников, на которых они жалуются, посадят под караул в рейтерском приказе, и если они точно виноваты, то им не спустят. Стрельцы, однако, этим не удовольствовались и стали требовать, чтоб полковники были выданы им головами. Нарышкин поспешно скрылся во дворец и начал упрашивать царицу и вельмож, бывших на лицо, поспешить исполнением этого требования. «Бог с тобой, Иван Кириллович! Да как же это возможно? Этак они скоро и наши головы потребуют. Так что ж, и нам прикажешь отдаться им в руки? Нет, нельзя им выдать полковников. «Да что же делать, что же делать?» — настаивал Нарышкин. «Теперь прежде всего нужно спокойствие. Теперь нам невозможно раздражать стрельцов. Нужно ублажать их, ведь новое волнение в войске на руку Милославским. Поневоле не только 9 полковников, а и всех, сколько там их не есть, придется выдать». Против таких непреложных доказательств вельможи не нашли, что и возразить. А царица Наталья опустила голову и горько зарыдала. «Пошлите за патриархом», — проговорила она. «Может, он как-нибудь уладит дело». Послали за патриархом. Тот явился немедленно и, узнав обо всем, стал говорить, что невозможно исполнить требования стрельцов. «Хорошо понимаю, — говорил он, — все беды, могущие возникнуть от беспорядка в войске. Конечно, тишина теперь и спокойствие — первое дело, но уступить стрельцам и хуже еще во 100 крат выйдет, тогда их требованиям и конца не будет. Они поймут, как сильны они, как их боятся. Именем Бога заклинаю не уступать. Пустите меня, я выйду поговорить с ними». Он вышел к стрельцам и начал усовещивать их кротким голосом. Стрельцы слушали патриарха почтительно и, наконец, решили разойтись и успокоиться, удовольствоваться данным им обещанием, что дело их будет разобрано по справедливости. Но во дворце хорошо понимали, что они успокоились ненадолго, и что стоит не исполнить обещание, и дело может очень плохо разыграться. Поспешили тогда судом над полковниками, схватили их и заставили заплатить все требуемые стрельцами деньги. С некоторых пришлось взыскать до 2000 рублей. Тех же, которые не в силах были заплатить, держали по нескольку часов на провиже. Особенно сильно обвиняемых даже били батагами. А 2 полковника, Карандеев и Грибоедов, приговорены были к кнуту, и перед казнью им всенародно читались сказки, то есть объявление вины их. В этих сказках были высчитаны все взводимые на них обвинения подробно, и народ слушал, какие беззаконные и лихие дела творит начальство стрелецкое, слушал, что Карандеев и Грибоедов чинили стрельцам всякие налоги, обиды и тесноты, да взятки от работ, били их жестокими боями, батагами, ругательством, взявши в руки батага по 2, по 3 и по 4. На стрелецких землях устраивали огороды, и всякие овощные семена на эти огороды приказывали стрельцам покупать на собранные деньги. Посылали на огороды стрельцов и детей их, неволею заставляли себе шить цветное платье, бархатные шапки и желтые сапоги. Из государственного жалования вычитали у стрельцов деньги и хлеб, и многое другое всего и не высчитать. Стрельцы торжествовали, и хотя полковники и не были им выданы головами, но они отлично поняли, что правительство их боится, что они теперь вольны делать, что вздумается. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Собравшись густою толпой, они с наслаждением распоряжались при казнях, крикнут «довольно!» и провеж прекращается. Закричат «еще мало били!» и полковников бьют сильнее. Агенты царевны Софьи Милославских действовали энергично и еще больше подзадоривали стрельцов. Одним обещали всевозможные благополучия и награды в случае свержения Нарышкиных и провозглашения царем Ивана Алексеевича. Других и заранее задаривали, третьим насказывали всякие ужасы о Нарышкиных, действовали на воображение, иногда на доброе чувство, на преданность царскому дому. Красноречиво уверяли, что Нарышкины действительно отравили царя и теперь замышляют извести всех царевен и Ивана Алексеевича. Каждый день Софья получала новые известия о том, что дело идет на лад, что скоро поднимется все войско и наступит желанная минута отмщения. Вся Москва уже толковала о том, что в слободах стрелецких творится что-то непонятное. Московские жители начинали сильно трусить. Стрельцы собирались толпами у своих съезжих изб, главных своих начальников, князей долгоруких, бронили всякими позорными словами, издевались над ними, грозились. На прочих же начальников не обращали ровно никакого внимания, отгоняли их от съезжих изб, кидали в них камнями, палками. Некоторые полковники попробовали было строгостью восстановить спокойствие, но поплатились за это жизнью. Стрельцы схватили их, тащили на каланчи и сбросили оттуда при зверских криках «Люба! Люба!». Прошло еще несколько дней, и стрельцы сделались бичом всего города. Из своих слобод они пробирались целыми шайками в ближние улицы, вламывались в дома обывателей, требовали себе угощения, напивались пьяными, говорили стыдные речи и часто кончали жестоким избиением хозяев. Искра, заброшенная в стрелецкие слободы царевной Софьей и ее приверженцами, быстро разрасталась в страшный пожар. Люди, предназначенные для обороны московского государства, обратились в диких зверей, готовых растерзать это государство. Многие из них совсем не понимали, чего они хотят достигнуть. Многим не было никакого дела до того, кто царствует, Петр или Иван. Не было дела ни до Милославских, ни до Нарышкиных. Они просто почуяли себе волю, почуяли возможность безначалия, захлебнулись от первого успеха и действовали под наплывом дикой природы своей, жажды разгула и разрушения. Им было любо ломаться над своим начальством, любо было страх нагонять на мирных жителей. Но все же многие из стрельцов, те, которые были посмышленнее и не совсем захмелели на этом безумном пиршестве, начинали понимать, что торжество их не может же без конца продолжаться, что торжество это вызвано слабостью начальства, слабостью правительства. Но начальство переменится, правительство окрепнет, и тогда им припомнятся все их вины, и дорого придется поплатиться за все эти дни торжества и свободы. Поэтому можно себе представить, с каким восторгом такие стрельцы вслушивались в речи агентов царевны Софьи. Из этих речей явствовало, что теперешнее правительство незаконное, что ему нечего повиноваться, нечего уважать его, что восставать против него вовсе не бунт, не вина, а даже заслуга перед Родиной. Но все же, пока такие речи слышались от людей малосильных, от людей несанованных, от некоторых полковников до какой-нибудь родимицы, стрельцы еще смущались и сомневались. Но вот в стрелецкие слободы стал наезжать князь Хованский. Это уж не кто-нибудь, это известный воевода царя Алексея. И хотя народ и дал ему не совсем-таки лестное прозвище Тараруя, все же он человек знатный, большой человек. А он говорит то же самое, что и другие. Собирает вокруг себя стрельцов и толкует им. «Сами видите, — говорит Тараруй, — в каком вы тяжком ярме у бояр. Теперь вот выбрали бог знает какого царя. Подождите, увидите, что не токмо денег вам и корму не дадут, но и работы тяжкие будете работать, как прежде работали, и дети ваши вечными рабами у них будут. И того еще хуже будет. Отдадут и вас, и нас в неволю какому-нибудь чужеземному государю. Москву разграбят и веру православную искоренят». Стрельцы жадно слушали Тараруя, и каждый раз после слов его принимались за новые бесчинства. В стрелецких слободах, по рассказам окрестных жителей, был словно ад кромешный. В то же время Толстой, Циклер и Озеров вместе со стрелецкими выборными Одинцовым, Петровым и Черным пробирались по ночам к Ивану Михайловичу Милославскому, который не выходил из своего дома и сказывался все время больным. Наконец Софья получила радостную весть. Все полки стрелецкие, за исключением только одного, Сухарева полка, готовы к бунту. Стрельцы собираются в круги, становятся под ружье без приказа, бьют в набат. В торговых банях бронят правительство и кричат: «Не хотим, чтобы нами управляли Нарышкины! Мы им всем шею свернем!» Вести о том, что происходит в слободах и в городе, передавались, однако, не одной Софье. Знали о них подробно и Нарышкины с царицей Натальей. В тереме торжествовали. Во дворце, куда совсем перебралась теперь из своего Преображенского Наталья Кирилловна, были все в смятении и ужасе, не знали, что делать, что начать. Одна была надежда, одно спасение — Матвеев. Ему дано знать, чтобы он спешил в Москву. Он уже выехал из Луг, место своей ссылки, он уже близко от Москвы, приедет, и тогда... Бог даст, все поправится, все усмирится. С его появлением у всех прибавится силы. Он крепко возьмет в свои искусные руки правление, уймет мятежных стрельцов, уймет и козни терема. И ни одни Нарышкины, ни одна Наталья Кирилловна ждали приезда Матвеева. С большим нетерпением ждала этого приезда и царевна Софья. Она решила, что пока нет страшного старика, нет и опасности. Приедет он, явится с ним и опасность. И вот тогда-то нужно будет дать знак мятежным стрельцам. Они начнут с Матвеева. Его старая многодумная голова ляжет первая на плаху. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.